дурак? Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня на допрос, хочется сказать, я вызвал генерал-майора СВР в отставке Юрия Кабаладзе. Здравствуйте, Юрий Георгиевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Разведчик вы наш, такой настолько наивный, что думаю, что по Кутузовскому проспекту в субботу во второй половине дня...
Я специально выжидал паузу, хотел появиться, так эффектно, вот прямо с боем часов.
И это у вас получилось. Это человек, который под прикрытием светлой, я бы сказал, светлейшей журналистской, незапятнанной профессии,
да, это правда,
которую лишь случайно называют второй древнейшей, много лет проработал во внешней разведке. Из них 7 или 8 лет в Лондоне, да?
Да, почти 8 лет. Но мне странно, что все меня представляют бывшим сотрудником СВР в отставке. Я все-таки уже давно вступил на путь исправления. Я теперь работаю в Институте международных отношений, заместитель декана. Уже пора меня отмыть от прошлого, представлять как воспитателя молодежи.
Шпион всегда шпион, вспомним.
Ну, да, это такое спорное утверждение.
Потом отмываться вы начали раньше,
это
больших
правда.
Кабинетов меньше и меньше. Да. Ну, напомним для тех, кто в танке или родился только недавно, что все 90-е годы практически Юрий Георгиевич был лицом внешней разведки, к журналистам обращенным, одним из публикаторов, и способствовал публикации многих документов.
Это правда.
Я думаю, об этом поговорим. Ну и после этого кабинет становился меньше, зарплаты выше.
Это правда. Это абсолютно четко вот закономерно. Как вот так стал сокращаться мой кабинет в размерах, у меня увеличивалась зарплата.
Да. То есть, хочешь потребовать повышения зарплаты, требуй меньшего кабинета.
Абсолютно. То есть, вот хорошо начинать с больших кабинетов, кончать маленькими, но с большей зарплатой.
Ага, это была группа «Ренессанс», где вы проработали X5 Retail Group.
Да, это была в том числе «Ренессанс», потом это была X5 Retail Group, это такая большая торговая компания.
На больших...
«Перекресток», да, и «Пятерочки». Потом это был швейцарский банк, и, наконец, я вернулся в «Альма-Матер», МГИМО, где декан, заместитель декана на факультете журналистики, который я окончал много-много лет назад.
То есть сначала разведка, потом пресс-служба, потом GR, насколько я понимаю.
Ну, пресс-служба это тоже была составная часть разведки.
То сколько есть... лет в итоге? Больше 30, по-моему, да?
Да, где-то у меня...
Я со всякими... все,
да, 37, по-моему. Да. Много-много лет. Я уже старый больной человек.
И сколько уж, да. Ладно. И сколько уже без разведки?
Вот я ушел в 99-м году, то есть 15 лет в этом году, как я, значит, порвал.
За это время успели стать олигархом.
Это правда.
Приобрели целую улицу, улица Кабаладзе в Батуми, это же ваша?
Ну, практически, да.
Это откуда это? Заявили о своей собственности за рубежом.
Абсолютно. Буду вот заявлю теперь. Это хорошая мысль. Но дело в том, что парадоксально, но последний год я как-то неожиданно, можно сказать, вернулся в разведку. Я стал читать МГИМО курс лекций по истории внешней разведки. Ну, такое условное название. И оказалось... Да, не бывает. Я поражен, что это вызвало большой интерес. Я очень стараюсь, приглашаю таких очень интересных людей, на них собирается большая группа студентов, очень заинтересованно слушают, задают вопросы. И главное, что это меня тоже стимулирует. Я снова обложился книгами, которые не открывал уже 15 лет, читая эти всякие шпионские истории, в общем, погружаясь вот в этот шпионский мир. Очень увлекательный, когда со стороны уже смотришь, очень много интересных книг. Ведь когда мы начинали пресс-бюро, вообще книг о разведке не было. Ну, практически. По крайней мере, российские, советские авторы разведки не писали. Вообще, как-то считалось, это табу, да. Ну,
удивительно, что есть что-то, чего вы не знаете, собственно.
Ну, по крайней мере, есть книги, которые я когда-то откладывал, придет время, прочитаю, теперь это время пришло. Я даже по Озону теперь рыскаю в поисках каких-то интересных книг и с удивлением обнаружил, что многие книги, о которых я знал об их существовании, но не знал, что они переведены на русский язык. И они оказались в Озоне, я вот покупаю, читаю, в общем, целый день я весь в шпионаже.
Но все, что опубликовано, можно прочитать, в том числе и в интернете, ну или в книгах, а то, что не опубликовано, как раз к тому периоду публикаторства. Опубликовалось же не все. Я понимаю, что никаких секретов не раскроете, а последних, может, даже и не знаете, так я предположу.
Ну вот...
Но вопрос в другом. Можно ли найти в том, что не публикуется, в том числе в России, что-то, что перевернет представление о целых эпизодах истории. Например, реальный заказчик там убийства Кеннеди. Может быть в этих материалах когда-нибудь?
Ну, что касается Кеннеди, тут все ясно. По крайней мере, ясно, что Советский Союз, КГБ, никакого отношения к этому не имел. И все документы раскрыты. Американцы об этом знают. И спекуляции могут быть о том, а кто же в Америке все это затеял. По крайней мере, репутация Советского Союза... И отмыто полностью.
А что с более свежими?
А с более свежими? Я думаю, что впереди нас ждут открытия. Вот вчера у меня как раз на лекции был такой Александр Зданович, который в свое время возглавлял пресс-бюро ФСБ, а потом занялся историей. Значит, военной истории, истории, в частности, контрразведки, в том числе военной. И он мне вдруг неожиданно говорит, а ты вот читал шестой том большой многотомной истории Великой Отечественной войны? Вот там шестой том посвящен деятельности контрразведки в годы войны. Там, говорит, масса новых документов, которые проливают свет на темные там пятна истории. И такие открытия еще впереди. Я просто хорошо помню, когда еще тогда в пресс-бюро мы занялись вот таким книжным проектом. Одна из книг была посвящена Карибскому кризису. О Карибском кризисе на Западе, ну, в частности, в Америке, опубликованы сотни книг, если не больше, там, тысячи. И когда вот мы предоставили документы, которые до того были засекречены и не были известны, и по эти документы были опубликованы, и был английский вариант книги, русские. Мы презентовали эту книгу в Америке. Американские ученые подходили и говорили мне, что, наконец, многие аспекты Карибского кризиса для нас стали ясны, потому что этих документов не было. А теперь понятно, что происходило. Там же по минутам решался вопрос. И вот эти переговоры Кеннеди с Кремлем, с Хрущевым и много другое.
Это уже сделано. А в том, что не опубликовано, можно что-то найти? Можно?
Наверняка.
Там зачеркнут только фамилии, понятно.
Что наверняка что-то будет открываться, но есть еще другая проблема. Вот мне говорили архивисты, которые там годами сидят, рассекречивают документы, а потом они никому не нужны. Ведь интереса вообще у общественности нет к этим документам. К сожалению, к моему, в общем-то, в России не возникла группа специалистов, которые бы изучали вообще разведку как таковую.
А бывшие разведчики сами? Я помню, был период, когда вел программу там «Тайной разведки» на НТВ, и как раз тогда был период, когда вроде только со мной, только я могу это публиковать, и дрались за
публикацию. Был такой всплеск, да, был вот этот взрыв интереса, а потом он сошел на нет, и сейчас, к сожалению, у нас нет такой группы ученых, как, допустим, в Америке, которые профессионально всю жизнь занимается историей разведки. Для них каждый документ – это повод чуть ли не конференцию собрать, значит, весь его обмусолить, облизать, вообще рассмотреть каждую буковку. Вот у нас таких специалистов нет. И те исследования, которые появляются, к сожалению, они не вызывают того... не вызывает внимания и того резонанса, который как бы вот эти архивисты предполагали.
Но это не просто историю сегодня любим, или что-то другое?
Да, что-то, я не знаю, что-то не привит у нас еще вкус вот к такому. Ну, где вот был, издавался прекрасный сборник журнала «Родина», и к нему «Вестник» вот издавался, забыл, как он назывался, «Архивный вестник», исчез. Я не знаю, кроме Венедиктова, который все время обложен вот этими вот, значит, старыми газетами, документами, по-моему, никто больше, больше никто не интересуется. Хотя вот уже появились прекрасные, я считаю, книжки Хлевнюка вот по Сталину, где снова анализу подвергнут сталинизм, этот период. Ну, вот изучение истории Отечественной войны подхлестнуло наш корпус ученых, значит, к новым
Сталин
открытиям.
Сталин вспомнил человека, которого называли Кобой, да, естественно, как сокращение. А ваши личные отношения тогда еще...
Сложные, сложные. И я тут поймал себя на мысли, я с большим увлечением прочитал вот книгу Хлевнюка. Он, кстати, был, по-моему, в программе у «Записана программа», он скоро появится на «Эхе Москвы» у Дымарского. Потрясающе интересная книжка, хотя мне казалось, что я Сталине уже прочитал все и вся. Я вдруг поймал себя на мысли, что вся моя жизнь прошла под аккомпанемент вот этого спора, хороший или плохой был Сталин. И мы шарахаемся из стороны в сторону. Я-то родился, еще Сталин был жив. Вообще-то страшно подумать. Я прекрасно помню эпизоды дня смерти Сталина, когда я был в детском саду, я не понимал, что ж такое произошло, но мы ходили и лили крокодиловые слезы. И казалось, вокруг, я помню, вот оцепенение там, всех людей вокруг, что что-то произошло ужасное. Как дальше жить? Потом, как какой-то период, значит, все это отвергалось. Да, нас, юных, кто детсадовцев, я еще в школе не был, нас возили уже в 56-м году, когда события были в Грузии, значит, был огромный памятник Сталину на набережной, и были стихийные демонстрации, защищающие Сталина, и нас туда привозили, значит, пионера, комсомольца, и вот, значит, юного детсадовца, и мы стояли в почетном карауле на подножие памятника.
После 20-го съезда как раз.
Вот видно какие-то события, да, и мне казалось, мне было жутко страшно, потому что пьедестал был высокий, я боялся свалиться. А потом уже я об этом прочитал просто с восторгом и хохотал как безумный. У Данелия в книге «Безбилетный пассажир» описано вот это вот. Он не обо мне пишет, но пишет, что там творилось и с каким, ну, часто трагедия, юмор как бы сопутствует, и что там как было смешно. Ну, когда привезли двух актеров, значит, одного загримированного под Сталина, а другого под Ленина. Один был армянин, а другой грузин. И вот их там перепалка и их общение с публикой, ну, это надо читать. Это просто потрясающе.
Так Джугашвили для вас герой или Джугашвили и Кабаладзе?
Нет, он, конечно, не герой. Особенно прочитал книжку. Конечно, преступление его оправдать нельзя и вообще сталинского режима, но отбросить его, игнорировать и, ну, как бы, заклеймить и снести памятник, это мало. То есть, тут нужно серьезное изучение, и, я думаю, должны годы пройти, должно уйти поколение, там, вот, пережившее войну, видевшее войну, помнящее вот этот террор, чтобы мы могли спокойно о Сталине рассуждать. Но, по крайней мере, в любом случае, вот эти крайности, от шарахания, вот от них я уже устал, от возвеличивания, восхваления, поэмы, литературы до полного отрицания, обвинения во всех смертных грехах. То есть, конечно, надо, согласившись с тем, что он, конечно, кровавый палач и тиран, но у него есть бесспорные заслуги с точки зрения... Но он империю создал, да, которая выдержала такую войну. Да. Мне возразят, нет, это не благодаря ему, а вопреки, но...
Ну, и потом развалился благополучно.
И, да, да. Она развалилась, но на тот период, конечно, он сыграл, наверное, деструктивно-конструктивную роль.
Дискуссии были в школе, в высшей школе, когда уже учились после ТАССа?
Там, ну, уже к тому времени так немножко все подуспокоились. Вот сейчас последние годы опять такой всплеск, да, вот, что, ну, в начале 90-х годов как-то мы все решили, что да, плохой был Сталин, значит, теперь мы снова чуть ли не ходим с майками, с портретами, да, носим плакаты с его именем, тут дискуссия шла вообще не восстановить ли памятники, и я думаю, что это может быть такой очень яркий всплеск, но не последний.
Понятно, и... в то время о Сталине говорили, о Ленине, и что у вас...
Ну, в Грузии же особая ситуация, что касается Сталина, так, поскольку это, значит, свой парень, который, значит, вот добился больших успехов.
А вы в Тбилиси до...
Я в Тбилиси школу закончил, до 17 лет, да, до 17 лет и уехал уже. Конечно, там, и когда начался процесс такого восстановления, что ли, после десталинизации, вдруг был такой всплеск снова. И тогда, конечно, в Грузии это вызывало такое, если не... Ну, одобрение, то, по крайней мере, такое понимание, и многие люди с удовольствием в эту кампанию втянулись. А потом уже Саакашвили, который полностью, значит, уж последний памятник, уж, казалось бы, он незыблемо в горе стоял, вообще прикоснуться к нему не могли. Все-таки Саакашвили его снес, правительство Саакашвили, как мне рассказывали, что никто никаких демонстраций, протестов, и никто не вышел этот памятник защищать.
И вы бы не вышли, если вас там...
И я бы не вышел, конечно, но а когда-то, и это на моей памяти, люди выходили и защищали эти памятники.
Угу. Так отношение к Ленину, второй вопрос, с остальным более-менее разобрались.
К Ленину у меня хуже отношение, чем к Сталину, как ни странно.
Ну, не изначально, наверное, так было.
Ну, конечно, ну, был период, когда нам просто внушалась мысль, что это вот Сталин плохой, который извратил, значит, ленинизм, а Ленин вообще совсем другое предполагал. На самом деле, Ленин был тот еще фрукт. Так? И теперь, когда уже мы знаем многие материалы, которые нам были недоступны. Так? Мы Ленина-то изучали своеобразно, да, и многие страницы были для нас скрыты, причем в разный период это выпячивалось. Я помню, накануне вот 91-го года развала Советского Союза, тогда, видно, была установка в ЦК, и по стране, и в том числе в разведку приезжали лекторы, которые потом уже, спустя годы, я понял, что они выполняли такую функцию, значит, очернить, даже защищать Сталина, чтобы обелить Ленина, да, то есть через вот такие хитрые комбинации, что вот Ленин был вообще святой, который предполагал счастье, благополучие. На самом деле тот еще был...
Шпионом-то был он?
Нет, он не был шпионом, конечно, нет. Деньги он не получал сам лично, но, конечно, немцы использовали... ну, доктрину Ленина, значит, поражение в империалистической войне, собственно, что соответствовало устремлениям немецкого генерального штаба. И в этом смысле он был их союзником. И в этом смысле они через Парвус, по-моему, да, у него был там казначей, через него там передавал, это факт документально установленный, это видно был их агент, который деньги у них брал. Но это не значит, что Ленин, значит, был агентом там, немцев и выполнял их задания.
Но место Брест-Литовский подписали.
Потом. Ну, Брест-Литовский... То есть
получилось вроде как на пользу пошли, недаром пропали деньги.
Ну, в общем, немецкие, да, то есть это абсолютно точно. То есть немцы добились своего, но скорее бы не немцы добили своего, а добился Ленин своего, что помогло немцам. Угу. Я бы так сказал. Потому что, конечно, с точки зрения революционной тактики, он просто гений. Так как он тогда умудрился, он и большевики, кучка, их же были просто там, десятки, сотни людей, они смогли такую империю развалить. Это честь и хвала им, как бы в кавычках.
Юрий Габаладзе в программе «Без дураков». Идентификация Борна, наверное, сейчас будет... Юрий в паспорте так написано,
Юрий да.
Георгиевич. Да, то есть грузин по имени Юрий, это все нормально.
Значит, там веселая история. Меня, значит, как потом мне мама рассказывала, у меня же мама русская, а отец грузин. Значит, отец меня хотел назвать Гайос, это старинное грузинское имя. Мама сказала, для русского уха это было что-то чудовищное. Она сказала, через мой труп. Ну ладно, говорит, выйдешь из роддома, разберемся. А она из роддома ему написала записочку, что, значит, шлем телефон тебе привет, я и Юрочка. И как бы уже деться было некуда.
Документально зафиксировано.
Да, зафиксировано. Ну и плюс к тому, Юрий, Георгий, Егор, это все как бы такое однокоренные, что ли, слова. А Георгий, это отец у меня Георгий, это святое имя для грузин. Это, что ли, святой Грузии, покровитель Грузии, поэтому против Юрия возражений уже не было.
А клички какие еще были, погоняла?
Значит, у меня было две клички. Одно Коба, естественно, да. Так даже многие, конечно, тогда и не знали, что Коба был... Кобы, вряд ли кто-то, может быть, и знал. Кобы был такой грузинский Робин Гуд. Значит, человек, который грабил богатых и деньги раздавал бедным. Была даже версия, что Сталин поэтому и взял это имя.
А второе?
А вторая – Комбле. Значит, я даже пытался сказку прочитать. Комбле – это человек, который... Комбала – это палка. Он целый день в грузинской народной сказке сидел, точил вот эти вот палки и получил прозвище Комбле от палки. Вот и этим прозвищем меня тоже обзывали.
Программа «Без дураков», Юрий Камалан. Завернемся в студию через пару минут.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, в гостях у меня сегодня Юрий Кабаладзе, замдекана
факультета международной журналистики.
Надо наизусть теперь учить.
Да, обязательно. Я тут проведу работу, чтобы меня все-таки представляли правильно.
Ага. Значит, с прозвищами закончим. Не сознаетесь, ведь наверняка давали, может быть, даже не один позывной или прозвище.
Нет, ну давали, конечно, в разведке существовала такая практика давать какие-то псевдоним, и мой псевдоним, кто изучает историю разведки, он известен. Так меня в переписке называли Джорджем. Ага. Так что у меня имя, придуманное мамой, Юрий, Георгий, Джордж, оно прилипло и, значит, на всю жизнь.
Но обычно, насколько я понимаю, не сами придумывают, а начальство.
Да? Ну, как бы предлагаю тебе выбрать что-то. Был период, когда выбирались какие-то англо-такие звучащие имена. Вот.
С местом работы не связано?
Например. Нет, нет. То есть, это совершенно произвольно просто, ну, чтобы переписки не указывать подлинную там фамилию. Вот. А когда я учился, вот то, что теперь называется Краснознаменный институт, там тоже были псевдонимы, но я даже не помню, что-то созвучное Кабаладзе, но конкретно даже не помню. Ну, тоже это мало кого сбивало с толку, все равно мы все друг друга знали, и кому хотелось узнать подлинную фамилию, тот знал. Тем более, что многие были мои сокурсники, закончившие институт международных отношений, так что всем было известно, кто я такой.
Интересно, вспомните сейчас, что на первом собеседовании у Якушкина начали отвечать на вопрос «Расскажите о себе».
Да, это я не забуду никогда, как не забуду и Дмитрия Ивановича Якушкина, который сыграл, может быть, ключевую роль в моей биографии. Если бы не он и возникшая ко мне симпатия, просто я бы, наверное, не попал в английский отдел. И у меня бы так счастливо и интересно не сложилось бы в карьеру разведки, потому что, конечно, работать в Англии – это престижно, интересно и почетно, и как угодно. А я ему задал этот вопрос, тот, который ты мне задаешь. Я его спросил: Дмитрий Иванович, а что вас подвигло взять меня, значит, вот именно в отдел? А это был период, когда, значит, после 1971 года, после предательства, такой был Лялин, расформировали отдел, английский, так условно его называли, и Дмитрий Иванович был назначен руководителем этого отдела, ему дали карт-бланш, бери кого хочешь. Так вот, отвечая на мой вопрос, он сказал, что вы, говорит, были единственным человеком, который на вопрос «расскажите о себе» начали с того, что мой папа такой-то, то есть его это совершенно почему-то подкупило. Я ничего не имел в виду, просто так, наверное, нам закладывали вот в Грузии, да, что папа, мама важнее, чем...
Ну, давайте так, да, грузинскому обычаю-то? Папа авиационный строитель.
Да, он у меня никакого отношения, ни отец, ни мама не имели никакой внешней политики, журналистики. Отец у меня технолог, инженер, и долгие годы был главным технологом в то время почтового ящика, значит, засекречено. Теперь это потом все это стало известно, завод, который выпускал «Миги», знаменитый так завод имени Дмитрова, и он долгие годы был там главным технологом этого завода, что достаточно почетная должность, заслуженный инженер Грузии, там почетный, в общем, с наградами. То есть у меня отец был такой в своей отрасли известный и успешный человек. А мама у меня воспитывала меня, и до того, пока я школу не кончила, она не работала. Она давала уроки русского языка. Но она была прирожденный педагог. Я считаю, в ней погиб талант. Она похоронила талант свой ради меня.
В воспоминаниях о бабушке много говорить. Как-то она называла вас?
Да, бабушка это была особая у меня, значит, моя грузинская. Ну, у меня и русская бабушка, то есть, которую я реже видел, она в Ленинграде жила с дедушкой, а эта бабушка как бы ближе была в городе Батуми. Я часто, и она меня называла окруснатахи, осколок золота. То есть, ну, это типичный для грузинских бабушек. То есть, ты видел фильм «Я бабушка» или «Койларион»? Да. Вот у меня моя бабушка там описана так, которая носилась надо мной, как я не знаю, списанной торбой носила.
Единственный ребенок в семье.
Единственный. Балованный.
Ага. Да. А дочерей, чтобы уж совсем... Жена.
Жена и две дочери, да.
Да. Две дочери, две внучки.
Нет, два внука. Два внука.
Два внука. Да. Две дочери, два внука.
Да. То есть у меня все компенсировано, наконец. Прервалось сплошные неудачи. Когда родилась моя вторая дочь, я поехал в роддом, отец стоял на балконе. Никогда не забуду, я подхожу, третий этаж, он стоит, нервно курит, так на меня посмотрел, я так махнул рукой ему, он так бросил сигареты, что ты выругался по-грузински, что и тут ты не смог, значит,
а он, чё,
очень,
а чё,
он очень ждал, он очень ждал
а
мальчика.
А дальше чего не пробовали?
Уже сил не было. Боялся промахнуться еще раз.
Нормально с судьбой детей, довольно?
Ну, в принципе, нормально, да. Всякие бывают дела и случаи, но, в принципе, нормально.
Здесь, в России?
По-разному.
Одна дочка в Дании?
Одна, да, одна тут все время ищет себе грузина мужа. Ну, наконец, по-моему, с 25-й попытки удалось. Очень симпатично мне зять, которую я очень люблю. Поэтому надеюсь, что все у него будет хорошо.
А насколько грузин, смотрите, вроде, ну...
Я становлюсь, чем старше, я становлюсь очень больше грузинистым, да. Вот я просто благодарен Сереже Бунтману, который мне пригласил сказки читать в его передаче. Я теперь с восторгом читаю грузинские сказки с грузинским акцентом. И, так прямо это вот... такого грузина во мне пробуждает. И мне Венедиктов сказал: слушай, тебе надо читать русские сказки тоже с грузинским акцентом. Надо «Колобок» попробовать прочитать с грузинским акцентом. Это будет смешно.
Но акцента как такового нет. Его же сыграть теперь уже...
Вообще это,
в общем, таланта вам не занимает.
Это странно, что у меня пропал акцент, потому что я помню, когда я приехал в Москву и вот стал учиться надо мной...
приехал.
Да, ну, может быть, вот, наверное. Надо мной многие смеялись. Мои друзья, что говорит, у тебя, говорит, такие словечки проскальзывают, что просто откуда ты, что ты за человек. Ну, хотя я по-русски всегда хорошо говорил.
Так о грузинскости. Насколько я читал, вы прах родителей и предков по возможности в Тбилиси.
Ну да, это у меня такое. Да, я всех, даже бабушку изгумировал из Батуми, так ее прах захоронил в общей могиле. Вот никак руки не дойдут. У меня единственный дедушка мой с маминой стороны похоронен в Колпино. Никак я туда не доеду, и надо его тоже перевезти, тогда все будет, у меня вся моя прямая родня будет все вместе лежать.
А жить в Грузии?
Ну, пока я просто не вижу себя, ну, как я не могу без работы, без «Эхо Москвы», без МГИМО, без... Что я буду в Грузии делать? На пенсию? Вот когда я уже буду немощным старцем, может быть, и вернусь. Но пока мне нужна активная жизнь, и, конечно, в Грузии я уже никого не знаю практически, у меня нет никаких связей, которые бы могли мне как-то помочь или куда-то меня внедрить. Поэтому моя жизнь, конечно... такая рабочая, творческая, связана с Москвой.
А в землячестве грузинском принимаете участие? Есть вообще?
Я...
Ресторанов довольно много и мест.
Вот это поразительная вещь. Так, ресторанов в Москве грузинских стало больше, чем грузин. То есть грузины исчезли все, особенно после вот этой знаменитой депортации, когда многих просто вышибли отсюда. Что я считаю большой ошибкой вообще то, что происходит грузино-русских или российско-грузинских отношений, это просто непростительная глупость. Я считаю, большая ошибка введения визового режима, что и это было до войны еще сделано, еще как бы, если бы эта война спровоцировала, до войны, поэтому ведь поколение грузин, вот молодежи, она лишена возможности вообще приезжать в Москву, в Россию, потому что получить визу, это проблема страшная, или большие взятки надо давать, это все коррумпировано, или просто уже русский язык не нужен, Россия неинтересна, она где-то не как вот я для меня, для тбилисского мальчишки, Москва была центр вселенной. Мы же тогда не ездили в Лондон и в Париже, так только смутно. А сейчас то же самое для молодого поколения на грузин. Ближе Лондон и Париж, чем Москва. Что просто, я считаю, дикость. Вот сейчас уйдет это поколение, которое воспитано на... Там русский язык изучала, в школах училась, ездила в Москву. И все это исчезнет. И восстановить это будет... Я не знаю, как это возможно, как сейчас перебить английский язык. Там приезжают люди, выступают в грузинских университетах и читают лекции на английском языке, а не на русском, потому что русские уже не знают, молодые ребята.
Если бы работу не держал от Тбилиси, Лондон, Москва или где-то еще?
Нет, Тбилиси, конечно, это для меня, это родина, это родной город, это всегда дрожь в коленках, это уже как бы не лечится, как говорится. Но, конечно, любимый мой город Лондон. Я все-таки там провел потрясающие 7 лет, и очень счастливые, интересные, и это много мне давшие. Но жить пока я вне Москвы не представляю. Вот если мне сегодня скажут, что, допустим, у тебя не будет возможности ездить в Тбилиси, это будет для меня огромное горе, трагедия. И то же самое Москва, и то же самое Лондон. И как-то привязываешься к этим городам. Я, в общем, во многих странах был и во многих городах. Но такой привязанности, как к этим трем городам, у меня нет. И я, например, без Москвы, как вот мне сказали сейчас, вот ты больше никогда сюда не приедешь. С ума можешь сойти.
Гражданство грузинское есть у вас, Рупрехт спрашивает?
Есть, да. У меня очень забавно. Гражданство было восстановлено благодаря Венедиктову. Это просто очень смешная история. Когда Саакашвили приехал в Москву с первым визитом государственным, когда был избран президентом в ТАССе, Игнатенко проводил такой традиционный обед для главных редакторов. И был очень такой веселый, забавный, дружеский такой обед. И вдруг Венедиктов говорит, а у нас за столом, говорит, грузин сидит, пусть скажет тост. Обращаясь ко мне. Я встаю и говорю, вы знаете, я тост говорить не буду. У меня есть обращение к президенту Грузии. Я говорю, вы знаете, я вот уже там 30-40 лет, уже не помню, сколько живу на чужбине. Меня все здесь унижают, обижают, и весь стол эти все говорят, да, мы его унижаем, обижаем. Я говорю, я иду в грузинское посольство за утешением, за помощью. А мне говорят, а что ты к нам пришел? Ты гражданин России, вот иди, жалуйся, своему правительству. Я говорю, восстановите мое гражданство. Я родился, и Саакашвили вдруг встает. И говорит, я не забуду никогда, он так с юмором, что, знаете, Юрий Георгиевич, вас, говорит, все знают, но никто не видел никогда. Вы как лохнесское чудовище. И я такой комплимент. И он говорит, вы знаете, вы будете первым, кому я восстановлю грузинское гражданство. Проходит год-два, забыли, Венедиктов поехал с Дымарским брать у него интервью. Ему говорят, что, вы знаете, на вас обещали, Кабаладзе, слово не выполнили, не сдержали. Он, такой импульсивный человек, он выскочил, вызвал своего начальника канцелярии. Меня на второй день здесь нашли в Москве и вручили паспорт.
То есть фотографии были уже.
Ну да, причем я тогда был потрясен. Это был мой первый опыт общения. У меня паспорт потом украли, как ни странно, на Украине. Меня грузины вытащили у меня бумажник, где лежал паспорт. И я, значит, просто...
Что значит, что грузины?
Я просто потом... Я, ну...
Разведчик долг.
Нет, я просто вспомнил его рожу, этого человека, все. А потом это было подтверждено, они позвонили. Стали мне искать, чтобы вернуть паспорт и деньги. А я к тому времени уже новый паспорт себе восстановил. Причем по старой, значит, советской традиции, я думаю, восстановление паспорта. Я там приехал в Тбилиси, полный чемодан, значит, коньяков, там виски, я не знаю, каких-то подарков. И родственник меня встретил, говорит, а что ты, говорит, несешь? Ну, я говорю, ну, как начальнику милиции. Какой, говорит, милиции? Забудь, никаких милиций больше не существует. Мы пришли, современный офис, сидят аккуратные такие вежливые девушки. Значит, все это было сделано за 5 минут. Я был потрясен просто. Я заплатил там в кассу официально что-то $5. И как бы в тот же день получил паспорт. И это во многом определило мое отношение к той власти Грузии, что действительно некоторые вещи были просто сделаны блистательно.
А британское гражданство есть?
Нет, у меня никаких гражданств нет.
А как пускают в Великобританию после работы с СССР?
Они меня пускали. Вот что-то последнее время, вот я долго жду визы, уже 2 месяца. Но надеюсь, что все-таки... добьюсь, потому что будет очень обидно. Я даже, ну, правда, техническая там ошибка была, девушки, которые заполняли анкету на меня, вот эта компания, что я больше никогда в жизни не доверюсь, они как бы скрыли факт моей работы в спецслужбах, что смешно, потому что англичане уж кто-кто, так они прекрасно знают, где я работал и что я делал, тем более, что я возглавлял пресс-бюро и стал известен всему миру. Но формально это был повод мне как-то вот отказать. Я написал письмо послу, что произошла ошибка, там, простите, больше не буду, значит, дайте визу, потому что для меня возможность бывать в Лондоне как бы очень важна. Ностальгически, из-за сентиментальных чувств.
Если не узнали этот бархатистый голос и присоединились недавно к этой программе, так это Юрий Кабаладзе в программе «Без дорог».
Никто не узнал, просто позор вообще. Для слушателей «Эхо Москвы» не узнать мой голос – это позор.
В Кейс, кстати, как
пришли? Кейс обожаю.
Вопрос, как пришли в Кейс?
Не знаю, случайно. Все в жизни случайно. Я и на «Эхо Москвы». Я же вообще ветеран «Эхо Москвы». Началось с того, с какого года «Эхо Москвы»?
С 90-го года.
С 90-го. На 91-м году, я уже, по-моему, об этом рассказывал, в разведке мы просто вот эти августовские дни, когда все это происходило, мы сидели у приемника, потому что никто же ни черта не знал, что происходит. Там вечерам, по вечерам объявлялся Шабаршин, тогда начальник разведки, который, ну, как бы доводил до... там, до руководства, что вот что происходит, и тогда он бросил фразу, что имейте в виду, уже наша страна и КГБ уже прежним не будет никогда. Это он сказал чуть ли не 19 числа. И мы все новости узнавали из «Эхо». И поэтому «Эхо» как-то для меня был такой очень солидный, авторитетный источник информации. Когда я возглавил пресс-бюро, я на приглашение «Эхо» откликался с большей радостью и удовольствием, чем там другие, на другие радиостанции. Хотя я по происхождению ведь радиокорреспондент. В Лондоне работал.
По легенде,
не легенда, но я реально работал корреспондент там гостелерадио, в основном на радио.
Бегали и записывали?
Да, я
работал. Или того, кто там, Калягин работал тогда?
Калягин был шефом бюро, он работал в основном на телевидении. Я, когда приехал, не было оператора, я еще и снимал ему. Причем у меня, я очень этим горжусь, у меня вторая категория операторская.
А, микро...
Нет, как раз не микро. Тогда еще были пленочные эти камеры. То есть, ну, это отдельная история. Вот, и радио, так что я... То есть, меня упрекнуть в том, что я, значит, какой-то тут засланный, значит, шпион, это несправедливо. Я профессиональный журналист, имеющий опыт работы именно радиокорреспондентом.
И на «Эхе» звучите с 91-го. года.
Из 91-го года, да. Практически, да. Я, а потом уже и программы, и Свете Сорокиной я благодарен, что она меня к себе позвала. Так, и Кейс, уж не помню, по-моему, Ганопольский меня первый призвал в программу. Теперь Бутман зовет. Вот ты позвал. То есть я укрепляю свою позицию.
Юрий Камаландзе, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Как относитесь к их длинный список есть тех, кто считается предателем? Крезуну, с одной стороны, с другой стороны. Ну, у вас вообще своя история взаимоотношений. Калугина вы какое-то время поддерживали, а Гордеевского вообще прикрывали. История начитался о вас, теперь все вспомнил.
Нет, значит, все ну, прикрывали Гордеевского, это как бы слишком так. Это меня могут осудить за это. Я его никогда не прикрывал, просто волю судеб я с ним работал.
Нет, это была правда. История, когда он попросил
вот эта история, Артем, это да, это
последние дни буквально.
Да, это самое смешное, что я был последний человек в разведке, кто его видел. Он вот попрощался со мной, ушел и исчез. И потом уже объявился в Англии. Но это не значит, что я его прикрывал. Прикрывал, он меня попросил. Ты знаешь, я, говорит, вернулся на там 3 дня раньше. У меня много дел в Москве. А я в то время как бы руководил, ну, подразделением по Англии. Что, мол, прикрой меня вот эти дни, чтобы меня не трогали. У меня много дел. А много дел было. У него одно было дело, как убежать из Москвы.
Звездочки не сняли, кстати, за Гордеевского?
Не сняли, и меня, как ни странно, я меньше пострадал, чем многие люди, потому что тогда оргвыводы делали серьезные, но в основном наказывали, в общем, вышестоящее руководство, многих там сняли с работы, передвинули куда-то, но в целом никто из того поколения, который знал, так серьезно не пострадал. Но это уже были такие не сталинские времена, это там, ну, в сталинские так могли расстрелять всех, так. А здесь все-таки было более спокойные отношения, хотя, конечно, мы очень сильно, это был такой сильный удар, и переживали, как бы мы считали, когда это произошло в 85-м году, что карьере конец, и вообще, на самом деле, как-то все выкарабкались, и мои товарищи, которые работали в Лондоне, были выдворены из Лондона, в том числе, они как-то себя в жизни нашли, никто не потерялся.
Отношение личное к предателям. Готовы пасть порвать вот и сейчас? За,
нет, пасть порвать нет, но к предательству как таковому, конечно, кто к нему относится нормально, тем более, что Гордеевский, конечно, помимо просто вот предательства и такого... Он же нас обманул, да, вот меня конкретно обманул и предал. Не просто какие-то вот абстракции, вот меня лично, так. Но такого вот зверского чувства, что вот его схватить за горло и растерзать. Он, кстати, на этом играл, что он же так все время говорил, он носил парик, там маскировался, что КГБ его преследует, его собираются там ликвидировать. Но на самом деле это все ерунда, никто за ним не гонял. И никто его не искал. Но многие люди, сейчас не хочу называть фамилию, значит, был такой эпизод, один был такой у нас, назовем его автор, который очень некорректно по отношению ко мне поступил. Я ему доверял, считал его товарищем, давал ему какие-то документы читать. Он это все переписал, значит, скрытно, и все это отвез в одну волшебную страну. И когда приехали оттуда, значит, из этой страны исследования, они меня спрашивают, а действительно ли вот он документы эти мог получить? Я говорю, да, к сожалению, получил, но вот вел нас, обманул нас и все это переписал. И передайте ему, что я его ликвидирую за это. И вот он эту фразу, что я ему угрожал ликвидацией, он когда обратился за гражданством этой страны, он на суде прямо сказал, что мне КГБ или там СВР угрожает, и вот такой-то, значит, обещал меня ликвидировать. Что было, конечно, архиподло с его стороны, он понимал, что эта фраза была сказана, ну...
Травоядная какая разведка-то, да. А что не ликвидировать, на самом деле, уже практически?
Ну, уже нету, я думаю, думаю, что уже, ну, во-первых, есть закон о внешней разведке, который не допускает применения вот насильственных методов, там, ликвидации.
Про законы мы кое-что знаем.
Ну, тем не менее, так, я надеюсь, что этот закон соблюдается, но, конечно, это не 30-е, не 40-е годы, когда это было обычной практикой, там, ликвидация троцкистов, самого Троцкого, это все было сделано руками разведки, ну, и другие эпизоды, но об этом все уже известно, поэтому...
Ладно, не буду даже напоминать в истории новогодней поздравления открытка от Гордеевского. Это шутка.
Это да. Ну, я уже столько раз ее рассказывал, что можно...
Это известно. Ну, тогда напоследок ваш любимый розыгрыш, который вы кому-то применили из друзей. Был жесткий или нет? Очень коротко, если можно.
Ну, был. У меня товарищ со мной не разговаривал, наверное, 3 года, как мы его... У меня, когда я работал в Лондоне, у меня была аккредитация на Ирландию и Исландию. И в Ирландии играла Тбилисская Динамо. Он тоже болел за Тбилисская Динамо. И меня делегировали в Ирландию освещать матч. А его нет, потому что у него не было аккредитации. Надо было запрашивать ЦК. Это было сложно. И, значит, мы ему отомстили. Значит, он, поскольку не успею, потому что долго мы ему устроили как бы приглашение на чемпионат мира в Испанию, значит, он там все документы собрал, побежал в посольство, ему звонили, что не надо никуда бегать, это была наша шутка. Он страшно обиделся.
Юрий Кабаладзе, это была программа «Без дураков». Спасибо, счастливо всем.
Спасибо.